Клайв Стейплс Льюис. За пределы безмолвной планеты. Глава первая. Не успели последние капли грозы простучать по листьям, как путник засунул карту в карман, устало поправил рюкзак за плечами и вышел на дорогу из-под раскидистого каштана, под ветвями которого укрывался от дождя. Оранжевый поток солнечных лучей еще лился в прореху между тучами на западе, но впереди над холмами небо уже потемнело. С каждого листа, с каждой травинки стекали капли, а дорога сверкала, словно ручей. Однако путник не стал любоваться пейзажем. Он решительно зашагал вперед с видом доброго ходока, который понял, что путь еще не близок. Впрочем, так оно и было. Оглянувшись назад, он увидел бы в отдалении шпиль церкви в Надерби и верно помянул бы недобрым словом негостеприимную маленькую гостиницу. От постояльцев она явно не ломилась, но в ночлеге ему все же отказали. Когда-то во время одного из своих предыдущих походов он уже бывал в этих краях, но с тех пор гостиница перешла в другие руки. Знакомый ему добродушный старик куда-то исчез, и теперь у руля, по словам официантки в баре, стояла некая хозяйка. Эта особа, несомненно, принадлежала к той ортодоксальной британской школе содержателей постоялых дворов, для которых постояльцы — одна морока. В результате ему ничего не оставалось, как примириться с необходимостью прошагать еще добрых 6 миль до Стерка в ту сторону холмов, где, если верить карте, тоже имелась гостиница. Правда, богатый опыт подсказывал путнику, что не стоит возлагать на нее особые надежды, но выбора у него не было. Высокий, немного сутуловатый, он шел быстрым решительным шагом, почти не глядя по сторонам, погруженный в свои мысли, помогавшие скоротать дорогу. На вид ему было лет 35-40. Потертая одежда выдавала работника умственного труда, привыкшего проводить отпуск в пешем походе. Его легко было бы принять за врача или учителя, но ему недоставало добродушной снисходительности медика или неуловимой учительской жизнерадостности. На самом деле это был кембриджский ученый-филолог по имени Рансом. Уходя из Надерби, он рассчитывал, что по пути к Стерку набредет на какую-нибудь ферму, и гостеприимные хозяева предложат ему заночевать. Но местность по эту сторону холмов оказалась почти необитаемой. Вдоль дороги за чахлой живой изгородью тянулись плоские, унылые поля капусты и турнепса. Даже деревья попадались редко. К югу от Надерби места были плодороднее. Там часто встречались приезжие, а впереди, за холмами, лежал густонаселенный промышленный район. Но здесь царило запустение. Уже спустились сумерки. Птичий гомон смолки Рэнсома окружила тишина, необычная даже для сельской Англии. Хруст щебня под башмаками назойливо отдавался в ушах. Мили две уже осталось позади, когда в глаза ему бросился огонек. Здесь, в тени холмов, уже почти стемнело, но надеждам на большой фермерский дом и ночлег не суждено было сбыться. Подойдя поближе, он обнаружил крошечный коттедж постройки XIX века, уродливо сложенный из красного кирпича. Вдруг дверь коттеджа распахнулась, и какая-то пожилая женщина выбежала навстречу Рэнсому, чуть не сбив его с ног. «Ой, сэр, извините!» — воскликнула она, увидев перед собой незнакомца. «Я думала, это мой Гарри идет!» Воспользовавшись случаем, Рэнсом справился, нельзя ли где-нибудь поблизости устроиться на ночь. «Нет, сэр, только в Стерке». «А что же вы не остались в Надерби?» В ее робком голосе звучала тревога, и мысли явно были заняты чем-то другим. Рэнсом поведал о своей надербийской неудаче. «Тогда, ей-богу, сэр, не знаю. Тут до самого Стерка такого дома не сыщешь, чтобы вам подошел. Поблизости нет ничего, кроме склонов. Это где мой Гарри работает. Я как услышала, что идут, так и выскочила. Думала, может, это Гарри. Ему бы давно пора домой быть.
«Склоны?» — заинтересовался Ренсом. «Это что, ферма?
Меня там не пустят переночевать?» «Да что вы, сэр! Конечно, нет. С тех пор, как мисс Эллис умерла, там и не живет никто. Только профессор и еще один джентльмен из Лондона. Они вас ни за что не примут. Они даже слуг не держат. Только Гарри у них на вроде истопника, и то его, считай, в дом не пускают».
«А как зовут профессора?» — спросил Ренсом со слабой надеждой.
«Вот, ей-богу, сэр, не скажу. Другой джентльмен, тот мистер Дивайн, а Гарри говорит, что тот первый профессор. Гарри в этом во всем мало что смыслит. Он у меня, понимаете ли, придурковат. Я потому и боюсь, если он поздно домой приходит. А они его обещали каждый день отпускать в 6. И так-то он целый божий день работает».
При таком скудном словарном запасе женщине с ее монотонным голосом непросто было выразить свои чувства. Но Ренсом, стоявший совсем рядом, видел, что она вся дрожит и вот-вот расплачется. «Стоило бы повидать этого таинственного профессора», — подумал он, — «и напомнить, что мальчику пора домой». Ему тут же пришло в голову, что, очутившись среди собратьев по профессии, он вполне сможет принять приглашение и провести ночь под их кровом. Воображение нарисовало такую яркую картину посещения склонов, что он понял — это дело решенное. Ренсом поспешил сообщить женщине о своих планах.
«Ох, сэр, ей-богу, не знаю, как вас и благодарить!» — обрадовалась она. «Только, если можно, вы его проводите до ворот и посмотрите, чтобы он домой пошел. А то ведь он так профессора-то боится, что назад шмыгнет, только вы голову повернете. Это если они сами-то его домой не отошлют».
По ее словам, склоны находились слева от дороги, минутах в 5 ходьбы. Постаравшись как мог обнадежить хозяйку коттеджа, Ренсом распрощался. За разговором он не заметил, как одеревенели суставы и теперь с трудом переставлял ноги. Слева от дороги не было ни огонька, только ровные поля да какая-то темная масса, которую Ренсом принял за перелесок. Прошло, казалось, гораздо больше 5 минут, когда он, наконец, добрался до нее и понял, что ошибся. Рощи здесь не было. Деревья, поднявшиеся над головой, росли нешироким поясом, и меж ветвей проглядывало небо. От дороги их отделяла густая живая изгородь с белыми воротами. Без сомнения, это и были склоны, а за поясом деревьев скрывался дом с садом. Ренсом толкнул ворота, но они не поддались. На минуту тишина и густеющая тьма вселили в него нерешительность. Первым побуждением было, несмотря на усталость, идти дальше, в Стерк. Но он обещал старой женщине. К тому же, при желании, сквозь изгородь явно можно было продраться. Правда, желания такого Ренсом не ощущал. Представить только, как он, дурак дураком, выползет из кустов прямо на чудака-пенсионера, кому еще придет в голову в этих местах держать ворота на запоре, и поведает ему идиотскую историю о несчастной матери, заливающейся истерическими рыданиями, потому что ее слабоумный сынок на полчаса задержался на работе. Но куда денешься? Обещание нужно выполнять. Ползти сквозь живую изгородь с рюкзаком на спине невозможно, поэтому Ренсом скинул рюкзак и перебросил его через ворота. Если до этой минуты он пребывал в нерешительности, то теперь сам отрезал себе путь к отступлению. В сад нужно было пробраться хотя бы за рюкзаком. Броня последними словами и себя, и старуху, Ренсом опустился на четвереньки и пополз в кусты.